Мы продолжаем читать слова Антония Великого, и сегодня мы поговорим о видениях преподобного Антония Великого, которые описаны в четвертом сборнике его изречений, в первом томе «Добротолюбие». Начнем мы с видения, описанного в 22-м слове. «Однажды перед вкушением пищи около 9 часа, встав помолиться, святой Антоний ощутил в себе, что он восхищен умом, и что всего удивительное видит сам себя, будто бы вне себя, и кто-то как бы возводит его по воздуху. В воздухе же стоят какие-то мрачные, страшные лица, которые покушались преградить ему путь к восхождению. Путеводители Антония сопротивлялись им, но те приступали, будто бы с правами, требуя отчета, не подлежит ли Антоний в чем-либо их власти. Надо было уступить, и они готовились вести счет. Но когда они хотели вести счет с самого рождения святого Антония, то путеводители его воспротивились тому, говоря, что было от рождения, то изгладил Господь, когда он дал иноческий обет. Введите счет с того времени, когда он сделался иноком, и дал обет Богу. Но в этом отношении обвинители его ни в чем не могли уличить его. Поэтому и отступили, и путь к восхождению Антония сделался свободным и невозбранным. После этого святой Антоний стал ощущать, что он опять входит сам в себя, и потом стал совсем прежним Антонием. Но он уже забыл о пище, и весь остаток того дня и ночь всю провел в воздыханиях и молитвах, дивясь, со сколькими многими врагами предстоит нам брань и с каким трудом должно будет человеку проходить по воздуху. В этом видении описано явление, которое потом будет более, скажем так, развернуто, более метафорично, более подробно, более конкретно представлено в известном предании о мытарствах, которое описано, так называемое мытарство блаженной Феодоры, которое описано в житии подвижника преподобного Василия Нового. И тем не менее, сам отрывок с видением Антония, он как основание вот того опыта, который удалось пережить Антонию, приводит фразы из послания к апостола Павла к Ефесянам. С одной стороны, это о том, что надо вооружиться против врагов злобы поднебесной, а с другой стороны, в слове о том, что есть некий князь, господствующий в воздухе, против которого у нас брань. То есть это видение Антония Великого, оно, ну, мало того, что мы не можем с очевидностью знать, было это видение или не было, а по мысли общей древних святых, если мы достоверно не знаем, было оно или не было, так надо ни в коем случае не принимать и не отвергать его, если мы не знаем, было ли оно точно. То есть сопротивляться некоему видению, то есть некому свидетельству о том, что святого отца было видение, даже если мы по какой-то причине не разделяем засвидетельственную в этом видении точку зрения, сопротивляться этому нам не стоит, это будет нетрезво. Может быть, это видение действительно и не было, но если оно было, то мы оказываемся, что отвергаем свидетельство, данное святому человеку, святому отцу. Поэтому, хотя многим может показаться и странным то, что видел святой Антоний, или то, что приписывается ему, будто бы он это видел, но бездумно из порога отвергать это видение было бы слишком поспешно и обозначило бы только некую нашу гордость, и засвидетельствовало бы о нас, что это видение просто нам неприятно. Оно рождает в нас мысли, которые мы привыкли прогонять, и поэтому нам этого видения просто не понравилось. Но на самом деле, вот, ведь очевидно, что тот опыт, то видение, которое здесь описано, видение, происшедшее с Антонием Великим, что подобное мировосприятие, с одной стороны, не чуждо откровению божественному, не чуждо священному писанию, вот в том числе и послание апостола Павла к Ефесянам, и не чуждо всей святоотеческой традиции. Со времен Антония мы, сколько бы мы ни были поверхностно ознакомлены с опытом святых отцов, с традицией святоотеческой, мы достаточно, чтобы ознакомлены, чтобы понимать, что вот подобное мироощущение, о котором говорит здесь Антоний Великий, оно присуще опыту святоотеческому, даже более того, присуще целом духовному мировосприятию всей полноты православной церкви, что на Востоке, что в России, до определенного времени. Конечно, сейчас обычно не так просто с этим мироощущением. Люди представляют себе, вот скажем, проблему перехода из тела к Богу, представляют себе несколько иначе. И на это повлияло именно отчасти разрыв, который пережили и мы в России, да и вообще отчасти в целом на Востоке, хотя и по другим причинам, разрыв вот с этой святоотеческой традицией, с этим преданием, которое вот здесь засвидетельствовано Антонием, потом подтверждено многочисленным опытом других святых. Этот разрыв не был праздным, так скажем. Во время этого разрыва или после этого разрыва в сознание уверовавших людей стали внедряться сознательно или бессознательно другие картинки и другие образы, отчасти связанные с протестантской традицией понимания перехода от всей жизни в жизнь вечную, к Богу. У них несколько иная традиция понимания, при которой, разумеется, нет не только никаких мотарств, никаких князей воздушных, и вообще ничего нету, человек просто умирает и сразу переходит к Богу. А с другой стороны, на современную традицию восприятия этого перехода повлияли многочисленные свидетельства, очень распространенные в 90-е годы, да и сейчас, свидетельства многочисленных, одна из, кстати, таких сборников свидетельств, так и называется книга «Переход», свидетельство о том, что человек после смерти попадает в какой-то светлый тоннель, в какой-то на светлый путь, и без всяких вариаций, крещенный человек, некрещенный человек, он попадает в некую светлую область, где, как ему кажется, он встречается с миром света, с духами добра или с самим Богом, правда, не явленным в каком-либо лице, а просто как неким источником света, к которым они приходят. И вот эти два таких важных свидетельства, которые повлияли на формирование нашего представления о переходе из сей жизни в жизнь иную, в жизнь загробную, в жизнь, если это так, с Богом. То есть, если раньше сознание христиан в основном и исходило из свидетельства Священного Писания и из опыта подобных видений, частью которой является в данном случае свидетельство Антония Великого, то сейчас есть другие, нетрадиционные, так скажем, опыты, которые описывают переход из всей жизни в жизнь иную. И эти нетрадиционные, они не только часто и не только, скажем, не святоотеческие, но иногда свидетельства попросту и не христианские. Конечно, это размывает вот эту четкую границу предания. Люди не знают, а нам явно ничего не открыто об этом переходе и о том, что ждет нас за завесой смерти. Четких ответов, четких картин нам Священное Писание не оставило, и мы вынуждены доверять либо той традиции, либо другой традиции. Но кроме того, на определенные восприятие этой проблемы перехода на нас оказала и наша собственная духовная расслабленность. Нам ведь удобнее думать, что ничего плохого нас за завесой смерти не ждет. Нам удобно думать, что на самом деле Бог нас все равно за все простил и простит, и сердиться Он у нас не будет, и Он нас примет. Может, оно... Не буду сейчас вводить богословские дискуссию, может оно и так. Но очевидно, нам сейчас важнее признать, что мыслить так нам удобнее, нам приятнее, нам это больше нравится, чем помышлять так, как помышлял об этом Антоний Великий и те люди, которые помнили его видение, и мало того, что помнили, распространяли его видение. Еще раз подчеркну, что то, что описывает здесь Антоний Великий, не есть некое уникальное, скажем, исключительное, эксклюзивное свидетельство. И у самого Антония их множество подобных свидетельств. И мы еще к одному сейчас перейдем. И у других святых отцов, которые оставили какое-то писание подобного опыта перехода, свидетельство в том же самом ключе содержится. И понятно, важнее почувствовать, что люди, которые собирали эти свидетельства, переписывали их, то есть культивировали определенным образом их, эти люди имели совершенно иное духовное устроение, чем то, которое мы имеем сейчас. И мне не очень понятно, лично мне, на каком основании духовное настроение тех людей, которые культивировали видение святых отцов в подобном ключе, вот их духовное устроение менее правильно, чем то духовное устроение, по которому нам приятнее сознавать, что никакой встречи, никаких мытарств, никаких препон, никаких совопросников после нашего умирания там не будет, что мы с легкостью, просто и без всяких испытаний сразу взойдем непосредственно к престолу Божьему. Может так, может нет. Но на каком основании мы решили, что наше современное представление, если оно не признает никаких сложностей с переходом к Богу, правильнее, чем устроение тех людей в древности, которые думали, что какие-то препятствия в этом переходе все-таки будут. Вот прочитаем в этом отношении еще 23-е слово, где описывается еще одно видение. Причем в данном случае человеком, который засвидетельствовал и открыл миру это видение Антония Великого, является Афанасий Великий. Вот святой Афанасий пишет: «Вел святой Антоний однажды разговор с пришедшими к нему братьями о состоянии души по смерти и о том, где будет ее место пребывания. В следующую затем ночь зовет его некто свыше, говоря: «Встань, выйди и посмотри». Антоний выходит, ибо знал, что приказывает ему, и, возведший взор, видит какого-то великана, безобразного и страшного, который головой касался облаков, а тут с земли поднимались какие-то пернатые, из которых одним великан преграждал путь, а другие перелетали через него, и, миновав его, уже безбедно возносились к горе. На последних он скрежетал зубами, а о первых радовался. Невидимый голос сказал при этом: «Антоний, уразумей виденное». Тогда отверзся у него ум, и он разумел, что это есть прохождение души от земли, и что великан этот есть исконный враг наш, который удерживает нерадивых и покорявшихся его внушением и возбраняет им идти далее, а ревностных и не слушавших его задержать не может, и они проходят выше его. Такое видение святой Антоний принял как бы за напоминание себе и стал прилагать еще большее старание к преуспеванию в подвигах противления всему вражескому. Этот образ стал, нельзя утверждать, но соотносится с другим очень известным образом, даже и запечатленным в иконографическом сюжете, образ известной лестницы. Правда, там идет речь о том, что бесы скидывают восходящих ввысь людей в этой жизни, мешая им в этой жизни разными искушениями взойти на высоту добродетели. Но сам образ духов злобы поднебесных, которые находятся, располагаются в воздухе и мешают людям исполнять их духовные порывы, это можно считать не только общим святоотеческим каким-то опытом, даже мыслью, свидетельством, но и свидетельством достаточно хорошо освященным и священным писанием, как об этом сказано уж вполне конкретно в послании апостола Павла к Ефесянам в 6 главе. Но нам здесь важнее не опыт существа, который тоже мы можем, если нам он не нравится, с этим и не согласиться, а нам важно обратить внимание на комментарий, так скажем, духовный комментарий самого не то Антония, не то Афанасия, сделанный по поводу этого видения. Вот что написано: «Исконный враг наш, который удерживает нерадивых и покорявшихся его внушением и возбраняет им идти дальше, а ревностных и не слушавших его задержать не может». Получается, что он задерживает только тех, кто слушал его, кто повиновался ему, кто творил его волю, то есть врага, а не волю Бога, то есть человек, творивший волю врага, вместо того, чтобы творить волю Божью. Наше спасение, наше усыновление Отцу, оно происходит в таинстве крещения, и мы причащаемся телу и крови Иисуса Христа, который живет в нас, и волю которого мы, по естеству просто исполнять, потому что он живет в нас. И когда человек крестится, сказано в отрывке, который читается во время совершения таинства крещения, из послания апостола Павла к римлянам о том, что человек должен повиноваться Богу во всем. Именно в этом и радость, и обновление, и рождение заново, что он может жить по воле Божьей. И как раз, когда человек живет по воле князя, господствующего в воздухе, это есть удел человека некрещенного, удел человека, который либо не крестился, либо крестился без веры, то есть остался в подчинении у него, у этого князя, господствующего в воздухе, как написано о том в послании апостола Павла к Ефесянам. Получается, кто кому служит, кто кого слушается, тот тому и раб. И в данном случае видение-то имеет вполне трезвое осмысление, что это не просто так, кого захотел, того и не сложил, а именно имеет он власть над людьми, которые сами ему в его власть и предались. Они по своей воле исполняли его желание, они захотели исполнять его желание. И вот в данном случае то, что он их сбрасывает и не пускает, всего лишь показывает то, что они сами захотели называться его слугами, его рабами, и они не могут войти в Царство Божье, где, как мы знаем, действует только воля Божия. Мы учимся произносить молитву «Отче наш, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». И если человек на самом деле не восхотел всем своим сердцем возлюбить эту волю Божью, то он и не может туда войти, потому что туда входят только люди, способные вместить, захотеть по своей воле исполнить всю волю Божью. Они ведь усыновляются Отцу, то есть становятся во всем послушными Отцу добровольно, по любви, исполняя всю Его волю. И в данном случае враг не просто, так скажем, задерживает за какие-то те или иные грехи формально, которые ведь могут быть и прощены, и исповеданы, и очищены, и омыты. Ведь нет же человека, который жив был и не согрешит. Все грешат. Об этом Иоанн Богослов ясно пишет в первой главе своего первого послания. Человек грешит, но он имеет ходатая и кается, и припадает, и взывает Богу о помощи. Не сам по себе грех делает человека неспособным проникнуть сквозь эту козни лукавого и устремиться к небесам, а то, что он волю свою отдал ему, и поэтому просто и не может, скажем так, онтологически войти в то место, где действует иная воля, которая для него чуждая, которую он вместить не хочет. И вот, продолжая эту мысль, в 25-м слове Антоний описывает следующее, свидетельствует следующее. Не менее сильно прогоняет разлинение и возбуждает энергию и следующее видение, о котором рассказывает сам святой Антоний. «Молил я Бога, — говорит он, — показать мне, какой покров окружает и защищает монаха. И видел я монаха, окруженного огненными лампадами, и множество ангелов блюли его, как зеницу ока, ограждая мечами своими. Тогда я вздохнул и сказал: вот что дано монаху. И несмотря, однако, на то, дьявол одолевает его, и он падает. И пришел ко мне голос от милосердного Господа и сказал: никого не может низложить дьявол, он не имеет больше никакой силы после того, как я, восприяв человеческое естество, сокрушил его власть. Но человек сам от себя падает, когда предается нерадению и поблажает своим похотям и страстям. Я спросил, всякому ли монаху дается такой покров? И мне было показано множество иноков, огражденных такой защитой». Слова Христа ясно говорят о том, что вот люди, которые не могут пройти сквозь князя, сквозь сети князя, господствующего на воздухе, не могут пройти не потому, что они грешники, ибо все грешники, начиная с того разбойника, который был распят со Христом на кресте, а именно потому, что они по своей воле предали себя в рабство лукавому духу, то есть у них остались какие-то неуврачеванные страсти. Они возлюбили какой-то частью своей души, возлюбили волю сатаны, и поэтому не могут пройти сквозь него. И в этом причина только их собственная, потому что они что-то полюбили из того, что несет смерть, что ведет ко греху. Они просто это полюбили. Человеку дана заповедь возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем своим. И человек может частью этого сердца возлюбить нечто иное. И тогда он не способен войти в Царство Божье. Он просто не способен. Дело не в нем. Если хотите, это образ, это символ, это некая духовная метафора, за которой вполне могут быть и вполне реальные, конкретные духовные вещи, описанные видения, вовсе даже не метафоры, но факт остается фактом. Человек, который не любит Господа, а любит волю лукавого духа, хотя бы частью, кусочком своей души, именно любит ее, отдаваясь добровольно в послушание ему, такой человек войти в Царство Божие, проникнуть к Богу не может. Вот дальше 26-е слово. «В другой раз святой Антоний открыл своим ученикам, как от умаления ревности расслабевает монашество и как померкнет слава его». Ну и дальше достаточно длинное видение, типичное для многих египетских монахов, для многих вообще авторов, которые писали, будучи монахами или о монахах в то время, свидетельства совершенно разнообразные и из разных источников, исходящие о том, что когда-то наступит такое время, что монашеская жизнь оскудеет, и дух монашеский увянет, и в последние времена будет все очень-очень плохо. И многие, в смысле именно качества жизни монашествующих, и многие, конечно, используют эти слова для того, чтобы обличить, скажем, современное им монашество. Это было и в прошлые века, и в нынешнее время. Соблазн людей есть использовать эти слова для обличения людей в том, что они, что окружающие их монахи действительно совсем не такие, какими был святой Антоний Великий и его друзья. Но на самом деле все это несправедливо. И чаще всего люди, обличающие подобным образом современное им монашество, очень часто недугуют тем или иным грехом, по принципу «на воре шапка горит». И мы видели, что на самом деле можно быть хорошим монахом и в достаточно благополучных, даже процветающих монастырях и в Сарове, и в Дивеево, и в Оптино, и на Валааме были очень сильные монашествующие общины и общежития. Но нам-то важно из этого слова взять не обличение монашества, а сделать акцент на другом, о том, что буквально последние строчки, о том, что в последние-то времена все равно будут, несмотря на то, что не будет духовных наставников, не будет образцов жизни, все равно будут находиться люди, которые будут жить со Христом. И качество и статус этих жизней, жизни этих людей будет даже выше, чем у знаменитых египетских подвижников. А причина в этом том, что человек, живущий среди развращенного народа, не имеющий ни сотрудников, ни друзей, ни руководства правильного, ни образцов, ни вдохновителей, он на самом деле большей ценностью, большим качеством его любви Господу обладает, потому что ему труднее созидать свою жизнь во Христе.